эта пара определяет отношение личности к своим чувствам и к чувствам других людей. Люди путают эти понятия в своем сознании, потому что мозг не разграничивает и не фиксирует в своих состояниях, где чувства, имеющие смысл для развития личности и его эмоциональной самореализации, а где чувства, которые несут разрушающую и деградирующую человека силу. Всегда для решения пары нужно сосредоточиться и придумать несколько ситуаций, где человек путает два понятия и не фиксирует в себе два этих состояния. Мозгу нужны конкретные образы для того, чтобы опознать, что определять чем и на каком основании различать. Умение находить ситуации самостоятельно определяет владение человеком информацией и способностью ее передать другим. Мы будем считать, что согласие человека определяется его пониманием, а понимание – умением передать знания другим людям. То есть понять значит смочь объяснить, а не сослаться на книгу или авторитетов. Знающий человек не отсылает всех подряд в библиотеку. Если вы не можете объяснить какое-то понятие, его причину и следствие, значит знания остались в книге, а не в мозге. Человек, обладающий знаниями, может привести несколько ситуаций, придуманных самостоятельно, собственным воображением, где путается, например, состояние сознания, которое мы называем бесстрастие, с состоянием мозга бесчувственность. Мы стараемся приводить ситуации из истории, из обычной жизни, из ситуаций, связанных с воспитанием детей, с отношениями между мужчиной и женщиной, а также ищем примеры путаницы понятий в науке, религии и вообще где угодно. Нужно научиться видеть эгоизм, который является причиной смешивания понятий, и определять причину, по которой он доминирует над здравым смыслом. Итак, бесстрастие и бесчувственность. Определим понятие. Бесстрастие – это отсутствие страсти как безмерного проявления чувств к чему-либо или к кому-либо. Бесчувственность – это отсутствие вообще каких-либо чувств или равнодушие, жестокость и бесчеловечность. Бесчувственный человек – это тот, кто ничего не чувствует, например, глядя на страдания других людей. Он не испытывает дискомфорта, когда видит, как кто-то мучается. Бесстрастный – это тот, кто относится одинаково ко всем людям, так сказать, беспристрастный человек. Например, судья на соревнованиях по футболу или другому виду спорта – бесстрастен или беспристрастен. У него не должно быть любимчиков на поле, только в этом случае он будет объективен. Для человека бесстрастного все люди одинаковы, он не выделяет одних и не предпочитает им других. Для того, чтобы понять, почему мы не можем быть бесстрастными, а скорее все являемся бесчувственными, зайдем в ситуацию в школе. Представим учительницу, классного руководителя. У обычной учительницы в классе 2-3 десятка детей. Они все разные и ко всем требуется индивидуальный подход. Изначально учитель должен быть бесстрастным ко всем детям, ведь профессия обязывает найти подход к каждому, и разделять детей на любимчиков и нелюбимых нельзя. Однако одни дети исполнительные и ответственные, а другие хулиганы и упрямцы, несговорчивые и ничего не соглашающиеся делать. Ясно, что любая учительница старается больше поблажек сделать тем, кто ей помогает. А тех, кто не активен в делах класса, она больше ругает, но старается пробудить в них сознательность и привлечь к общественной работе. Учитель не может быть бесстрастным, так как если он не будет выделять активистов среди всех остальных, то те откажутся ему помогать, ведь они тоже проявляют активность, надеясь на то, что к ним будут по-особому относиться. Те, кто пассивен к классным делам, впоследствии привыкают к тому, что им ничего не нужно делать, ведь всегда есть активисты, которые всюду лезут вперед и благодаря опыту делают все лучше их. В итоге, если учительница начнет относиться ко всем одинаково, то ее в иных ситуациях будут считать бесчувственной те активисты, которые ждут от нее поблажек. Например, учительница ставит двойки за невыполнение домашней работы. Если отличница не выполнит по каким-то причинам домашнюю работу, то все потребуют, чтобы ей тоже поставили двойку. Отличнице не нужны двойки, ведь они повлияют на итоговые оценки. Она будет просить учительницу не делать этого. Если учительница поставит в такой ситуации двойку отличнице, то та ее посчитает бесчувственной. А если не поставит, то все дети решат, что учительница несправедлива, а значит бесчувственна к ним, когда они не делают домашнюю работу и ставят им двойки. Чаще всего в такие моменты учитель идет на компромисс и придумывает какую-нибудь логическую уловку, чтобы спасти ситуацию. Она требует, чтобы ученица выполнила домашнюю работу, например, и принесла на следующий раз, или ставит ей двойку карандашом. Ведь если отличницам ставят двойки, то хороших результатов работы не будет. Зайдем в ситуацию с родителями и детьми. Родители всегда выделяют своих детей, то есть они испытывают к ним страсть, и значит они не бесстрастны. Своего ребенка все любят больше, чем всех остальных, и это отражается в поступках. Своего не осуждают за плохие поступки, которые он совершает. Зато если оступился чужой, его тут же осуждают и стараются наказать, так, чтобы неповадно было в будущем. Если соседский пацан лазил в огород и своровал там наши яблоки, то он бандит, и по нему плачет тюрьма. А если наш ребенок сбил кого-то, превысив скорость на автомобиле, то он просто оступился, и его нужно простить, с кем не бывает. Отец и мать используют все возможности, чтобы их чадо не попало в тюрьму за подобное злодеяние. Они дают взятки и используют все связи, чтобы их сын избежал наказания. Но стоит чужому сыну залезть к ним в кошелек, как тут же наоборот, они делают так, чтобы он оказался в тюрьме и надолго, ведь он лишил их зарплаты на целый месяц. Мы эгоисты, мы поделили весь мир на своих и чужих, на тех, кто выгоден, и тех, кто нет. Выгодные нам люди всегда имеют предпочтение в различных ситуациях, и поэтому мы все бесчувственны к страданиям тех, кто нам не нужен. Это считается нормальным для любого эгоиста. Нам неведомы бесстрастие и справедливость, ведь справедливость для каждого эгоиста в том, чтобы именно у него все было в порядке, а у всех остальных, как будет, нас не интересует. В любой ситуации мы начинаем делить всех людей на тех, кто за нас, и тех, кто против. Во дворе мальчишки собираются в стаи и постоянно конфликтуют двор на двор, район на район, группа на группу, класс на класс. Когда мы вырастаем, мы делимся уже на нации, партии, диаспоры, страны, расы. И та война, которая началась с раннего детства, продолжится и передастся следующим поколениям. И тот дикарь, который шептал своему сыну несколько веков назад: «Сынок, отомсти за меня, продолжи мое дело», сейчас, называя себя цивилизованным, шепчет своему сыну: «Не опозорь папину фамилию, сражайся за свое счастье». С кем сражаться? С раннего детства дети подавляют друг друга, приходя в детский сад или в школу, всегда выстраивая статусную лестницу, кто из них сильнее, храбрее, умнее и так далее. Каждый в классе знает свое место, что ему говорить, кого подавлять, а перед кем прогибаться в различных ситуациях. Родители не считают, что это плохо, и что это формирует искаженное сознание у человека, всю жизнь сопротивляться многим людям и, превозмогая эти препятствия на своем жизненном пути, оставаться всегда бесчувственным. Но это бессмысленно. Нужно формировать сознание ребенка так, чтобы он ни в коем случае не приспосабливался к тем, кто его подавляет, и не подавлял никого сам, а старался сотрудничать со всеми и искать пути взаимопонимания. Он должен быть со всеми бесстрастен, чтобы учиться владеть собой и сохранять свое достоинство в любой ситуации, не прибегать к дикости и жестокости. И это нужно делать сообща с другими родителями и воспитателями. Привыкая конкурировать, мы сами являемся бесчувственными к своим детям, так как готовим их к непосильной жизни, полной препятствий из других людей. И нужно сдерживать свою страсть к ребенку, так как когда мы возвышаем своего над всеми, другие на это раздражаются, ведь у них тоже есть дети, и они не считают, что их дети хуже нашего. Воюя друг с другом за то, чтобы именно наш ребенок жил лучше и доминировал над всеми, мы совершаем безумие, сами разобщаясь с другими людьми и разобщая детей. Они с малых лет друг перед другом хвастаются ботинками и джинсами, раздражаются друг от друга и дерутся из-за ерунды, формируя жестокое, склонное к агрессии сознание. Личность же бесстрастна ко всем людям. Разумный человек не сортирует людей на своих и чужих. Для него нет наций и диаспор, партий и сект, своих и чужих, выгодных и невыгодных. Для личности все люди одинаковые. Он не пытается найти справедливость в любой войне или драке, не старается устроить лучше своих и бесстрастен ко всем. Человек, находящийся в сознании, не считает, что его ребенок должен жить лучше соседского или кого-то еще в мире, что его жена должна пользоваться большими благами, чем все остальные. Ведь это эгоистично по отношению к другим людям и неразумно, потому что стимулирует конкуренцию и войну между людьми. Все живущие на планете люди одинаковы, и нужно проявлять индивидуальность лишь в совершенствовании себя, а не в распределении благ на планете. Зайдем в ситуацию с мужчиной и женщиной. И посмотрим, чем оборачивается чрезмерная любовь супругов друг к другу. Представим парня, который влюбился в девушку и, объясняясь ей в своих чувствах, обещал ей, что у нее все будет лучше, чем у всех остальных женщин. Он зарабатывал много денег и покупал жене дорогие шубы, лучшую косметику и красивую одежду. Когда вы возвышаете свою девушку или женщину над всеми людьми, вы стимулируете развитие в ее сознании высокомерия. Ведь мозг ее начинает верить в то, что она действительно лучше всех. Но любой человек про себя знает, что он вовсе не такой, каким его возносят. Мы все одинаковы и ничего сверхъестественного из себя не представляем. Женщина, которую вы возвышаете, не лауреат Нобелевских премий и не великая поэтесса, и нет никаких оснований поклоняться ей и боготворить. Она не спасала мир от нашествия инопланетян и не делала мировых революций. Она не открывала законов гравитации и не завоевывала империй. Мужчина начинает возносить женщину, потому что нетерпелив и не сдержан. Мы лукавим и лицемерим, когда говорим женщинам красивые слова и дарим цветы. Все это не сдержанность мозга, его уловка для того, чтобы поскорее добиться от нее любви и, разумеется, секса. Никто из эгоистов на самом деле не считал ни одну женщину выше себя. Эти комплименты делаются любой женщине, даже самой необразованной и недалекой, ленивой и беспечной, равнодушной и жестокой, и вовсе не для того, чтобы исправить в ней эти недостатки, а всего лишь для того, чтобы с ней переспать. Ведь только об этом мечтает каждый мужчина, который пишет пачками стихи, поет серенады и тратит накопленные в трудах деньги. Впрочем, подобная страсть является следствием эгоизма любой женщины, которая требует к себе подобного отношения. Ведь подсознательно любая догадывается, что подобное рвение – лишь временное явление, направленное на то, чтобы достичь понятной всем цели. Но эта игра нам нужна для того, чтобы друг другу доказать свою мнимую утонченность и изысканность, интеллигентность и оригинальность. За этой игрой лицемерия обоих участников каждой любовной истории. Нам нужно друг другу понравиться, и мы вовсе не оригинальны в этом, повторяя один и тот же способ сделать это в течение десятков тысяч лет. Все писали стихи, и все дарили подарки. И каждый про себя думал в этот момент, когда же закончится торжественная часть и начнется самое интересное. Она всего лишь привлекательная и интересная девушка, которая имеет стереотип мышления, навязанный ей о том, что ее кто-то должен вдруг начать возносить до небес и тем самым доказывать свою любовь. Однако любая женщина, в которой вы окрылили эгоизм и самодовольство, высокомерие и амбиции, через какое-то время станет высокомерно относиться и к вам, и бесчувственно тоже, а любовь мужчины тоже перейдет в привычку и отношение как ко всем людям, и в ту же самую бесчувственность. Тот, кто не может быть бесстрастным во всех ситуациях, не будет бесстрастным однажды и к вам. Нужно просто предвидеть, когда один вид эгоизма перейдет в другой. Лицемерие в раздражение, высокомерие в равнодушие, бесчувственность в жестокость, а скупость в дикость. Это все проявится дальше, когда два эгоиста не смогут договориться и будут всю жизнь друг другу превращать в кошмар. Бесстрастие в любви – это объективное отношение к любимой женщине. Нужно окрылять мне не эгоистку, а личность. И нужно всю жизнь беречь свои чувства друг к другу, проявлять терпение и сдержанность, приходить к согласию и взаимопониманию. И мера здесь очень важна для понимания смысла любви. Мозг мыслит состояниями, и он должен знать точно, что вы определяете как любовь. Если любовь для вас – это безмерная страсть, то сразу после того, как страсти утихнут, он будет выдавать раздражение и требовать смену партнера. И вы будете искать уже любовь в другом месте. Если мозгу не сказать, что в любовь входит взаимопонимание и уважение, верность, обязанность и долг, то для него любовь так на всю жизнь и останется несколькими годами страсти, когда вы были одержимыми друг другом, а дальше пошла бесчувственность и равнодушие. Но бесстрастие в любви любая женщина толкует как бесчувственность. Ведь если вы не испытываете страсти, значит и не любите вовсе, подумает она. Здесь нужно разграничивать понятие биологическая страсть и психологическая. Ведь реакцию клеток удержать невозможно, и в любом случае биологической страсти не избежать. Другое дело психологическая любовь, как достижение гармонии в отношениях. Для современного человека все чувства смешаны, и поэтому мы не можем управлять реакциями мозга, так как их не разграничиваем. Для нас и подраться, и избить друг друга, и даже убить, не управляя собой от ревности, это тоже любовь. потому что мы не разделяем цивилизованность и дикость, любовь и страсть, справедливость и жестокость, и бесстрастие и бесчувственность. Любовь цивилизованного человека лишена дикости и жестокости. Она исключает раздражение и ревность. Когда из мозга уходит эгоизм, человек становится ответственным за свою жизнь и жизнь другого человека и дорожит отношениями с любимым человеком. Бесстрастие всегда позволяет видеть фальшь и лицемерие и избегать утихания чувств. Современный человек, как эгоист, может убить все чувства своей бесчувственностью и равнодушием. Когда видишь только себя, не замечаешь, что чувствует другой человек. Каждый скандал с человеком и отсутствие взаимопонимания в результате того, что оба партнера стараются тянуть одеяло на себя, усиливает раздражение друг от друга, и этот дискомфорт становится причиной разобщения и отчуждения. Когда ты владеешь собой и проявляешь бесстрастие, то всегда видишь, что чувствует другой человек, потому что сосредотачиваешься на нем и всегда можешь дать ему все, что он хочет. Люди сегодня ломают голову над тем, например, что подарить человеку на день рождения, хотя разговаривают целыми днями о вещах и каждый 100 раз повторяет, что ему надо. Мы просто не слышим друг друга, потому что сосредоточены только на себе. Зайдем в сознание судьи. Судья должен быть бесстрастным и следовать закону в обществе, наказывать тех, кто его не соблюдает, как предписано в статьях, миловать тех, кто невиновен, и защищать интересы тех, кто обижен. Мы пропустим тот факт, что судья слепо верит в закон, не видя его объективного смысла, и посмотрим, действительно ли судья бесстрастный или он бесчувственный. Представим, что к нему обратилась мать, у которой убили сына в пьяной драке. Обвиняемый молодой человек по имени Егор ударил его ножом за то, что тот его оскорбил. Родители убитого, конечно, будут требовать сурового приговора. Они охвачены гневом, и справедливость для них – это крайняя мера жестокости. Родители обвиняемого Егора, наоборот, хотят, чтобы сына оправдали. Они купили дорогого адвоката, который будет защищать интересы их сына и пытаться оградить его от тюрьмы. Те страсти, которые будут кипеть в зале и накалять обстановку, не могут оставлять равнодушным даже судью. Если он накажет сурово обвиняемого, упрячет его в тюрьму на 10 лет, то будет бесчувственным для его родителей. Если накажет не строго, то родители убитого сына решат, что судью купили, и значит посчитают его бесчувственным и жестоким человеком. Но как определить меру перехода бесстрастия судьи в бесчувственность? Ведь бесстрастие его перейдет в бесчувственность, если он накажет слишком сурово обвиняемого, так, чтобы ему неповадно было. Как определить объективно меру наказания за убийство? В законе мера определяется многими факторами, и чаще всего она случайна. За убийство в статье может быть указано 5 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств совершения преступления. В чем же эгоизм судьи и почему он не может быть бесстрастным при вынесении приговора? Судья зависим от обстоятельств и не может быть объективным в своей ситуации. Если он слепо исполняет закон, то это страх и невежество, так как судья понимает, что закон несправедлив и служит ему, потому что не знает справедливого, а служит, потому что боится остаться без работы, ведь у него нет выхода. Поэтому он уже не бесстрастный, так как испытывает страсть к одному закону, а не к людям, которых он судит, а также страсть к себе. Поэтому он и к обвиняемому, и к потерпевшему не испытывает никаких чувств, то есть проявляет бесчувственность, которую выдает за бесстрастие. Судьи безразличны, как тот парень, который погиб, так и тот, которого он судит. Он, когда это делает, думает о себе, как бы выглядеть справедливым для той и для другой стороны. Бесчувственным в этой ситуации является и подсудимый. Он был бесчувственным, когда убивал, и является им на суде, когда думает о себе и старается не нести ответственность за свой поступок. Ему безразличны родители погибшего, судья и вообще все вокруг. Поэтому любое раскаяние с его стороны будет лицемерием. Бесчувственными являются в той ситуации и родители той и другой стороны. Они все безразличны к проблемам друг друга, и каждого интересуют только его личные проблемы. Бесстрастный человек думает о людях, а не о законе, и думает о них не в тот момент, когда они уже насовершали безумств, а создает условия, чтобы они этого не делали, то есть формирует сознание с детства так, чтобы не было причин воевать и проявлять агрессию. Чтобы стать бесстрастным, нужно уменьшать бесчувственность к другим людям до того момента, пока она не станет бесстрастием. Бесстрастный вовсе не бесчувственный, он знает и соблюдает меру в своих чувствах, отрицательные чувства по отношению к другим людям он уменьшает до полного их искоренения, а положительным дает волю только до тех пор, пока они помогают гармонии в отношениях с другими, и умеряет, если они деградируют того, кто с ним рядом. Любовь станет безмерной только тогда, когда оба партнера полностью понимают друг друга, и ни в какой ситуации никогда они уже не станут бесчувственными друг к другу, как протезы.